В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Тимофей Бардачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД и доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, рада вас приветствовать.
А, Евгения, здравствуйте.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с того, что сейчас пресса мировая оценивает потенциал, как они говорят, кризиса в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, родоначальником которого стало расхождение видения завершения конфликта на Украине. Чем дело кончится, с вашей точки зрения? Как оно будет развиваться?
Ну, во-первых, я думаю, что такой кризис есть. Его сложно уже назвать кризисом роста, то есть нельзя сказать, что это вот, там, очередной этап, после которого отношения в братской трансатлантической семье станут только крепче, совершенно не обязательно, потому что европейцы и американцы вступили в новый этап развития. Этот кризис в действительности начался не сейчас, он начался 17 лет назад, в 2008 году, во время мирового финансового кризиса, когда было... Европейцы поняли, что для американцев устойчивость европейской экономики ничего фундаментального не означает. Это был очень сильный удар. Ну, потом появился Трамп и стал добавлять. Угу. Сейчас американцы ведут себя в отношениях с европейцами очень, мягко говоря, непринужденно. И за этим довольно любопытно наблюдать, вы совершенно правы. Это важная тема для нас, поскольку Европа – это наш сосед, который физически от нас никуда не денется. И мы тем или иным образом, как бы нас европейцы сейчас не бесили, как бы они нас своей некомпетентностью не поражали, мы все равно будем с ними жить в будущем, и серьезно говорить об этом мы должны.
Да, но мы... для нас, насколько я понимаю, для нас очень важно, чтобы Европа прекратила быть настолько токсичной, каковой она является сейчас для нас.
Ну, вы знаете, я не думаю. Я думаю, что с точки зрения российской политики в украинской проблеме, для нас самое важное – это отношения с Соединенными Штатами. Угу. Все-таки масштабы США, именно США позволяли серьезно препятствовать достижению российских целей в ходе специальной военной операции. Европейцы здесь всегда, сначала вообще из-под палки не хотели, помните, как Шольц пытался выкрутиться. Сначала вообще из-под палки, потом от безвыходности. Европейцы здесь следовали за американцами. И здесь российско-американский трек, конечно, остается самым важным. Сейчас европейцы суетятся, пытаются каким-то образом показать свое присутствие в этом процессе. У них это получается крайне неловко, потому что они находятся в униженном положении в отношениях с американцами, и американцы постоянно демонстрируют униженность вот этого положения. В итоге из европейцев и американцы пытаются сделать из европейцев некий жупел, а европейцы им становятся, поскольку никаких позитивных вариантов повестки у них нет. Но это более стратегическая проблема Европы, которая связана не только с украинским кризисом. Могут ли европейские элиты пойти дальше? Вот это вопрос дискуссионный, мне кажется, вопрос оценки их ресурсов и вопрос оценки социологии европейских обществ. Насколько европейские общества готовы только под воздействием антироссийской пропаганды идти на какие-то серьезные дальнейшие материальные или, не дай бог, физические жертвы.
Это расширение военного конфликта вы имеете в виду, да?
Ну, я пытаюсь, да, тем самым обозначить более широкое втягивание европейских государств, тем или иным образом их втягивание в ситуацию на Украине, либо там, не дай бог, за ее пределами.
Но есть ли у них сейчас какие-то инструменты для того, чтобы серьезно противостоять Трампу, потому что у него свое видение того, как должен закончиться конфликт на Украине. Он сейчас всячески демонстрирует оказание давления на Зеленского, а, судя по всему, европейцам это категорически не нравится.
Европейцам это не нравится, потому что они не знают, что они из себя представляют во всей этой истории. Только поэтому.
Разве? А как? Защитники, сторонники Украины, защитники демократии? Как-то так это
было? Нет, они не представляют, что они выиграют это регулирование на Украине.
А, да, президент Финляндии тут сказал, мир на Украине вряд ли будет устраивать Европейский Союз.
Я думаю, что вот здесь устами младенца в каком-то смысле глаголит, действительно глаголит истина. Потому что главная проблема европейцев, они не знают, что они получат в случае мирного регулирования на Украине. И, собственно, их эмоциональные вот эти конвульсии дипломатические, они связаны в первую очередь с этим. Они понимают, что их положение в современном мире не дает им никаких выгод от завершения этого конфликта. Ведь, в конце концов, все государства преследуют цель достижения каких-то своих выгод, своих интересов. Вот с нами это понятно. У нас есть цели СВО, которые связаны с безопасностью России, нашим спокойным развитием. С американцами понятно. У них есть свои цели в отношениях с Россией, в первую очередь. Россия здесь для них главный партнер. И их интересует стратегическая перспектива отношений с Россией в наибольшей степени. У них есть отношения с Китаем, ну и вообще как бы, большая американская внешняя политика. А вот с европейцами непонятно. Европейцы не создали никакой внешнеполитической стратегии, которая позволила бы им знать, что они могут выиграть в случае наступления мира на Украине.
То есть они вкладывались, инвестировались исключительно в долгосрочный конфликт?
Они инвестировали только в расширение западных организаций, расширение НАТО, расширение Европейского Союза, и дальше этого не думали. Вообще фундаментальная проблема Европы – это отсутствие образа будущего. Он есть у всех. Он есть у китайцев. Да. Потрясающий образ будущего. Он есть у нас, очень хороший образ будущего. Мы его проявление видим в Москве на улице. Он есть у американцев, хотя у них много внутренних сложностей. Он есть у развивающихся стран, у Индии, например. Очень развит образ будущего. А вот у европейцев будущее в прошлом. Ведь все, о чем говорят европейцы, они хотят, чтобы было так, как в 90-е, начале 2000-х годов. Угу. Они хотят вернуться к тому, что было, а не создать что-то новое. Потому что они не знают, что может быть новое. И в этом главная проблема Европы, решить которую она совершенно не в состоянии.
Но текущее положение вещей не породит ли какой-то реваншизм в Европе? Радикальный, в виде радикальных идей, радикализации Европы, для нас это будет еще большей проблемой.
Давайте скажем так. Мы знаем в России, что несколько раз, по меньшей мере два раза, в 1812 году и в 1941 году на территорию России вторгались силы, которые можно назвать силами Объединенной Европы. Ну, за небольшими исключениями. Там Великобритания была отдельно. Но ведь до этого в Европе была война, и одно из европейских государств, в первом случае Франция, в втором случае Германия, смогло подчинить себе всех остальных. А европейский реваншизм представляет фундаментальную опасность в том случае, если одно из европейских государств сможет установить контроль над остальными и мобилизовать их на борьбу с Россией. Угу. Пока признаков этого не наблюдается, пока у них внутри разброд и шатание, Германия, Франция яростно конкурируют. В этой конкуренции участвует Великобритания, которая в Евросоюз не входит, но в НАТО-то входит, и тоже играет большую роль. Поэтому пока достижение ими единства не представляется возможным. А опасным для нас является в первую очередь их единство.
Но при этом, с вашей точки зрения, все-таки появится ли какое-то у них единство, или они будут переходить как это, к стадии какого-то лоскутного одеяла, ведь кризис целеполагания очевиден сейчас?
Я думаю, что да. Но самое интересное для меня, насколько европейцы смогут сохранить общий рынок, вот эту внутреннюю экономическую открытость между собой, да, в первую очередь свобода передвижения товаров, капиталов, людей, услуг, вот внутри уже существующего Европейского Союза. Угу. Если у них получится это сохранить, пусть будет, на самом деле не проблема. А вот если не получится сохранить, мы можем наблюдать в Европе более драматические процессы.
Но, хорошо, но они же сейчас, насколько я понимаю, находятся в определенном раздрае от того, что Трамп им сказал, что вы теперь скидываетесь на безопасность, соответственно, я заинтересован в разрешении конфликта в Европе, ваша безопасность – это ваши вопросы, и он дает понять, что вот эта торговля рисками, которым промышляла Европа в виде угрозы со стороны России, это пузырь. Который сейчас лопнет.
Ну, давайте говорить все-таки откровенно.
Давайте.
Разговоры о том, что Соединенные Штаты и Европу от кого-то защищали, это демагогия. Никогда ни от кого Европу не защищали. Европа в защите не нуждалась. И как только у европейцев появлялась возможность за спиной американцев что-то делать с Советским Союзом, с Россией, с Китаем,
они с удовольствием
они мгновенно бежали это делать. Они никакой угрозы, ну, я имею в виду про настоящие европейские страны, не про Прибалтику, а про Францию, Германию, Италию, там, ну, Испанию на периферии, даже Великобританию. Никакой угрозы со стороны России они в действительности не чувствуют. Они совершенно уверены в том, что даже все их косяки, вся их алчность и все их ошибки, которые были совершены после Холодной войны, станут историей. И они смогут опять возобновить сотрудничество с Россией.
И до сих пор думают?
Конечно.
Таким образом?
Абсолютно убеждены, поскольку это уроки нашей общей истории. Мы с Европой сколько раз воевали? 550 лет мы находимся в состоянии войны с Европой, потом мира с Европой, торговли с Европой. И европейцы совершенно убеждены, что даже нынешний конфликт закончится тем, что мы опять будем сотрудничать.
Наверное, но ведь не случайно же они так много сил, средств складывали, и вообще целый идеологический конструкт возник вокруг угрозы России ради украинского проекта.
Миф российской угрозы возник в Европе 500 лет назад.
И продолжает существовать.
Продолжает существовать. Меняются его конкретные лейтмотив. Сейчас это Украина. 500 лет назад это была там угроза со стороны дикой Московии в отношении рыцарских орденов в Прибалтике. Потом был польский вопрос, потом был турецкий вопрос. То есть всегда находился конкретный сюжет, вокруг которого этот миф концентрировался. Но существовал он с момента появления России как самостоятельного крупного государства.
То есть это никуда не денется?
Абсолютно. Но это 550 лет мы и воевали, и сотрудничали с Европой.
Но мы же сами неоднократно говорили, что торговать лучше, чем воевать, и у нас были всегда нормальные, продуктивные вроде бы отношения, но потом вот это вот как-то период эскалации начался, и мы сейчас его, соответственно, тоже переживаем. Американцы для нас кажутся, ну, главной фигурой, да, в разрешении конфликта на Украине, но смущает, что американцы так или иначе то ли делают вид, что они не берут этого внимания, то ли не видят реально. Для нас безопасность в Европе и нетоксичная Украина, демилитаризованная Украина, внеблоковая Украина – это залог нашей безопасности. Американцы говорят про все, что угодно, в том числе обещают им какое-то снятие санкций, бизнес и так далее, но про безопасность речи не идет. Почему?
Потому что они не хотят все карты выкладывать на стол.
То есть они хотят этим постоянно шантажировать?
Да, это дипломатический торг. Они хотят это, они знают, что для нас это имеет значение, поэтому они об этом не говорят. Это обычная переговорная тактика, это дипломатия. Пока мы же насилием двигаемся к достижению своих целей. Вот когда, так скажем, вот насильственный путь, да, он продвинется еще дальше, вот тогда, может быть, об этом сможем поговорить. Когда они осознают, на новом этапе осознают ограниченность своих возможностей. Они уже начали это осознавать.
Думаете, начали?
Думаю, да.
Американцы?
Американцы начали. Американцы начали осознавать ограниченность своих возможностей. Поэтому для них вполне естественно. Они же, понимаете, когда мы говорим про сотрудничество, про инвестиции взаимные, про реализацию совместных проектов. Угу. Американцы же все равно заинтересованы в ослаблении России.
Конечно.
Потому что гораздо лучше сотрудничать, инвестировать и делать совместные проекты с тем, кто слабее. Это азы дипломатического взаимодействия между государствами. Угу. Поэтому я бы объяснил их поведение таким образом. Кроме того, мы не должны забывать, что американская внешнеполитическая культура и стратегия являются очень своеобразными. Американцы вообще, они, знаете, вот Лего, да?
Да.
Лего, прочие конструкторы. Американцы очень любят конструкторы. Они считают, что все можно конструировать. Вот они, как ребенок, сидит и пытается поставить, вот это у меня кубик Китай, это у меня кубик Россия, это у меня кубик Европа. Я вот сейчас их так расставлю и буду самым главным. Всеми этими кубиками управлять. Вот это американская внешнеполитическая психология. Они воспринимают мир как конструктор.
Так.
Это очень интересный феномен. Его нет ни в России, ни в Европе, ни в Азии. Это именно американское изобретение, ставшее продуктом уникального, так скажем, да, вот бросили какие-то культурные зерна из Европы в первой половине 20 века на довольно невинную почву американского сознания. Вот возник такой феномен. И они на все смотрят как конструктор. Они сейчас думают, вот мы сейчас стравим Европу с Россией, мы что-то поговорим с Китаем, мы здесь, мы здесь, мы здесь. То есть они ведут себя как бы девочка такая, вот, да, знаете, интриганка, девочка в школе в подростковом возрасте. Да, да. Вот это американская дипломатия. Ну, плюс у них еще есть много денег и вооружений.
То есть они подразумевают, что взрослых нету.
Они подразумевают, что они в этой компании могут осуществлять постоянное манипулирование остальными.
Но это страна Питера Пэна.
Да, конечно, это же англосаксонское произведение.
Но тогда, если долгое время, скажем так, либо соглашались, либо не было вариантов сопротивляться, сейчас-то мы говорим, по крайней мере, декларируем, многополярность, центров силы стало много. В конце концов, тоже можно аналогию привести. Американцы любят играть в шахматы, а китайцы играют в го. Принципиально разные игры вообще. И поэтому непонимание мировоззрения американцами, например, китайцев или нас, усложняют и для них самих процесс, там, не знаю, договоренности, достижения выгод, ведь профит можно получить от компромисса. А поменяет Дональд Трамп, с вашей точки зрения, и заставит ли вообще текущее положение вещей, что есть мир со своей идеей, страна со своим видением мира, заставит ли американцев поменять свой принцип подхода к внешней политике, к взаимодействию с партнерами?
Ну, во-первых, почему этот американский подход сейчас работает хуже, чем в холодную войну?
Да.
Потому что стало намного больше участников.
Сильных.
Всего процесса, да, конечно. Потому что в холодную войну, ну, была Россия, СССР и Америка, все. После вот 45-го до 91-го года было два участника международной политики, которые имели фундаментальное значение. Mm-hmm. Сейчас есть Китай. Китай же не было в холодную войну.
Не было.
Да, Индия сейчас есть. Страны поменьше есть, которые тоже хотят говорить своим голосом. Вот это является очень важным препятствием. И вот этот конструктор у американцев, он постоянно рассыпается. Но другое дело, что для обычного читателя, в том числе для читателя образованного, там, для некоторых коллег, конечно, вот эти конструирования, оно производит впечатление. Да, это красиво. Да, и мы любим представлять американцев как людей, которые сидят там и конструируют мир, в котором они будут главными. Но я очень сомневаюсь, что это будет работать. Вот насколько американская политическая культура сможет принять этот факт, что это не работает, нужно жить как-то иначе, да, может быть, жить как русские в мире, как китайцы, как там, арабы, например. Вот это очень интересно, но это вопрос для американистов. Я не американист, социологию американскую не знаю.
Но, хорошо, для нас, с вашей точки зрения, сейчас основные задачи по, например, выстраиванию диалога с американцами для того, чтобы максимально достичь собственных целей, вот в той ситуации, которая сейчас сложилась, какие?
Ну, во-первых, российская дипломатия всегда характеризовалась последовательностью в реализации тех целей, которые обозначены главой государства. Летом 24-го года были обозначены цели. Непосредственно применительно к украинскому кризису, в декабре 2021 года были обозначены цели и видение России ситуации в сфере европейской безопасности. И мне кажется, что мы с этого пути не сворачиваем. Мы по нему идем недостаточно быстро, но кто сказал, что такие фундаментальные вопросы могут решаться быстро, все-таки, ну, действительно, центральная проблема. Центральная проблема безопасности и нашей, и региональной, да и вообще глобальной, потому что Европа – это то место, где встречаются две державы, способные уничтожить весь мир. Россия и США.
Да, но при этом сложно, как это, сложно вести диалог с тем, кто живет либо, вот, по крайней мере, у меня складывается впечатление, что европейцы в какой-то степени, ну, коллективно вступили в какую-то секту. И никакой критики не то, что не воспринимает, а просто даже и не позволяет себе думать, что она может быть, что есть альтернативная точка зрения. А мы понимаем, к чему сектантство приводит. Оно приводит к тотальному разрушению очень часто.
Согласен. Можно назвать это сектой, можно назвать это неким помрачением рассудка. Угу. Можем называть это отчаянием.
Отчаянием.
Конечно, отчаянием. Это непонимание будущего.
Перестало работать то, что так долго работало.
Конечно. Знаете, одна из самых важных фраз европейской политической философии была, присутствует в романе итальянского прекрасного писателя Лампедузы «Леопард». Там вот главный герой, один из главных героев говорит, для того, чтобы все оставалось по-прежнему, все должно меняться. Вот попытка сохранить все по-прежнему, она находится в центре европейского политического сознания. И сейчас у них это вызывает истерическую реакцию, а поскольку никаких идей нет вообще, то они превращаются вот в эту самую секту, да, ну, мы это понимаем, но других-то европейцев у нас нет, к сожалению.
Но они таким образом возненавидят не только нас, они возненавидят еще и американцев.
Они их давно ненавидят. Конечно, они их ненавидят, но просто они их боятся до смерти. И они находятся под очень плотным американским контролем. Я постоянно вот с коллегами из других наших научных организаций, я говорю, что нам очень важно изучать вопрос американских инвестиций в Европе, присутствие американского капитала в европейских компаниях. Мы должны понимать реальный объем экономического суверенитета Европы, сколько там своих денег, сколько там решений могут они сами принимать, а сколько решений в бизнесе принимают американцы. Вот это очень интересно, потому что такое присутствие является очень значительным. И европейцы американцев просто боятся. Ну, а кроме того, давайте не забывать то, что на территории Европы находятся американские войска. Да. На территории Германии находятся американские войска. Это очень убедительная история.
Но мы можем предположить, что Дональда Трампа начнет, вообще американскую администрацию, настолько начнет, не знаю, раздражать как раз сопротивление европейцев сейчас в контексте украинского конфликта, что они начнут применять какие-то рычаги, потому что, ну, Трамп, да, он может оказывать давление на Зеленского, но он также 3 недели назад еще и Путину грозился. Потом он там, как это, запомните этот твит, но уже, в принципе, не надо, потому что мы сейчас новый напишем.
Ну, это было бы здорово.
Чтобы Трампа это стало раздражать,
конечно. Это было бы очень хорошо для российской внешней политики, конечно. Потому что сейчас американцы всячески показывают, что они Европе не друг, а сутенер, надсмотрщик. Раздраженный, капризный, истеричный слегка. А мне кажется, это вообще для России и Китая это очень хорошая история.
Серьезно?
На будущее очень полезная, конечно. Потому что все-таки очень много дурачков выросли в сознании того, что Америка Европе друг. А сейчас американцы показывают, как они к Европе в действительности относятся, и это может стать началом, может стать, не обязательно станет, началом очень интересного и важного для всех процесса в развитии и Европы, и отношений Европы с Соединенными Штатами. Я бы не стал это недооценивать. И молодое поколение европейских политиков, то есть, ну, не те вот пластиковые куклы, которые сейчас мы наблюдаем, там, Макрон, Штуб, там, Мерц, Стермер, а те люди, которые сейчас получают образование, те люди, которые придут в европейскую политику через 10-15 лет.
Но, хорошо, а среди, вы думаете, что буйные есть? Вот прям буйные, принципиально с иным взглядом на мир, на происходящее? Ведь те вот эти пластиковые куклы, которые пришли, они же пришли туда не просто так, они не захватывали власть, они пришли вследствие очень долгой стерилизации политического истеблишмента.
Конечно. Конечно, я очень хорошо знаю европейский политический
стеблишмент. Поэтому мы с вами об этом и говорим как раз, да.
Вот, и он действительно обладает фантастической способностью адаптации. Вот посмотрим, помните, вот в Италии, когда правительство пришло правых, да, думали, что, о, интересно, что-то будет революционное. Но на самом деле ничего революционного не произошло. Это прекрасная вот девушка Мелони, она соответствует всем общим требованиям. Но давайте мы будем все-таки смотреть на перспективу не завтра или послезавтра, а на перспективу там, 10, 15, 20 лет. Мы же исходим из того, что наши отношения с Европой, с Западом...
Циклично.
Они же не закончатся там с завершением вот, конкретной фазы конфликта на Украине. Они будут продолжаться десятилетия. Мы обречены, извините, на то, чтобы тем или иным образом взаимодействовать друг с другом, потому что альтернативой является всеобщая война, которая при наличии современных вооружений станет довольно убийственной для всех. Этого бы не хотелось.
Фильм «На последнем берегу» сразу вспоминается.
Да,
в этой связи Тимофей Бардачев с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Сейчас информационный выпуск, мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Тимофей Бордачев, с нами программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Еще одна очень интересная тема, которая вытекает из нашего разговора до информационного выпуска, это обновленная стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов Америки, где, во-первых, ничего не сказано про угрозу России, что, мне кажется, это прям революционно практически. Там вообще миграция объявлена теперь, проблема чуть ли не номер один. И, во-вторых, это как будто бы отказ Трампа от расширения НАТО на восток. Это все-таки какая-то уловка или это, правда, переформатирование вообще того, что есть альянс североатлантический? Что это?
Ну, давайте начнем с последнего. А куда, собственно, расширяться?
Дальше.
Да, некуда. Расширились, уже даже Финляндию приняли со Швецией. И все, расширяться больше на восток некуда. Ну что, Армению, Грузию, так они сами не хотят. Грузию прямо говорит, что не хочет.
Ну, мало ли кто что не хочет, если надо. Так, раньше подход был такой, по-моему,
ну, как-то уже не получается. Знаете, это в каком-то смысле тоже заявление о том, что виноград слишком зелен. Да. Да не то, что нам больше, мы сделать больше ничего не можем, а вот не хотим. Известная позиция, очень хорошо. А расширяться некуда. Расширились уже до невозможности. Вопрос для расширения был связан с Украиной. Все видят, к чему эта идея привела. Угу. Поэтому отказ от расширения НАТО, мне кажется, просто ну, признали реальность и все. То есть это не какой-то революционный ход. Ну и кроме того, некуда расширяться, все уже. Вот если бы они сказали, что давайте мы сейчас Финляндию со Швецией исключим и Прибалтику исключим, вот это было бы круто. Ждем. Может быть, до этого дозреют, посмотрим.
Ну, как про Украину, в основном-то сыр-бор был. Хотя, с другой стороны, зачем Украину принимать НАТО, в НАТО официально, если Украина де-факто все-таки территория, где присутствуют европейские, американские войска, это де-факто НАТО, которое, но при этом не нужно нести какой-то ответственности, как прописано в декларациях.
Тут вопрос развертывания военной инфраструктуры.
Ну, по сути,
сейчас это невозможно и не будет возможно после завершения, после достижения целей специальной военной операции. Вот, это первое. Второе, а первое у нас было...
Россия больше не угроза.
Да, Россия больше не угроза. Ну, не хотят портить атмосферу. Мы сейчас находимся в состоянии переговоров. У меня есть впечатление, что та группа, которая сейчас в США распоряжается властью, не имеет никаких личных, материальных, долгосрочных интересов, требующих поддержания конфликта с Россией и рассмотрения России как угрозы. Вот предыдущая группа такие интересы имела. Там Блинкен, государственный секретарь, там другие там фигуры помельче. Это люди, которые сделали свою карьеру на сдерживании России и на ограничении российских интересов, что самое важное. То есть то, собственно, чем они занимались с 1994-1995 годов, очень активно. А нынешняя группа так не выглядит. Никто из нынешней группы американских, вот, окружения Трампа, не производит впечатления человека, который лично инвестирует в конфликт с Россией.
Но при этом Трамп воспринимает Россию как равноправного партнера, как вы думаете, или все-таки нет?
Какая разница?
Мне кажется, разница есть, потому что со стороны американцев, опять же, повторюсь свой тезис, вообще речи не идет по поводу признания российских интересов в плане безопасности. Во-вторых, когда Трамп говорит про идеи добычи в Арктике и плюс добычи редкоземов, там про присутствие американского бизнеса в России, но про снятие санкций мало что говорится и вообще практически не говорится. А это говорит о том, что ну, мы как бы придем, давайте вы огонь прекратите, мы вас зажмем в политико-дипломатическую дипломатические тиски, и вы никуда не денетесь.
Я думаю, что переговорная дипломатическая стратегия, она приблизительно такая. Угу. И здесь реализация возможных проектов совместных с Россией, как мы с вами уже говорили, в голове Трампа и его окружения не противоречит какому-то давлению на Россию. Абсолютно не противоречит. Наоборот, с их точки зрения, некоторое давление на Россию может способствовать тому, что Россия будет более податлива в реализации совместных проектов. Угу. А это первое. Никто, американцы не собираются ничего отдавать без боя. Они, вообще никто в дипломатии ничего не отдает по доброй... Ну, вот мы один раз сделали в 91-м году, до сих пор расхлебываем. Такой вот уникальный... Мы часто бываем уникальны в мировой политике. Вот тогда тоже были уникальны. То есть государства так не поступают. Государства борются за свои интересы, государства борются за каждую пять своих mm-hmm. интересов до тех пор, пока не осознают, что надо отступить. И вот это называется дипломатия. И так мы и живем с момента возникновения, государств как таковых. Поэтому я бы не стал акцентировать на том, что США в своей стратегии не написали, что там Россия, там, признаем Россию за равного. Угу. Это ничего, по сути, не меняет. А я на прошлой неделе буквально разговаривал с китайскими коллегами, они мне тоже радостно сообщили, вот господин назвал меня любимой женой, да, сказали, вот США нас назвали равными.
Да.
В этой стратегии. Я честным, искренним сказал, знаете, говорю, китайские друзья, поздравить вас не с чем. Потому что это значит, что с вами будет вестись борьба. Потому что призвание, признание вас равными означает, является равноценным вызовом вас на дуэль.
Угу.
И ничего хорошего для Китая это не значит совершенно, и радоваться тут вообще-то нечему.
Есть такая, как это, теория, что Трамп смягчается в отношении России, потому что Трампу надо притянуть Россию к себе, чтобы в этом отношении было проще разобраться с Китаем. Мне кажется, какая-то линейная логика, если она правда есть в Вашингтоне, что мы что-то, не знаю, бросим отношения с Си Цзиньпинем и побежим непонятно за что, как это, служить карго-культу в виде дружбы с Соединенными Штатами Америки, нет?
Фундаментальная проблема США сейчас – это плохое образование.
И не кафедру русистики закрыли,
и не только проблема. Кафедру русистики. Давайте все-таки не будем забывать о том, что американскую внешнюю политику в период холодной войны mm-hmm. интеллектуально формировали люди, выросшие в Европе, на европейской политической культуре, на европейской политической философии, mm-hmm. читавшие очень хорошие книжки. А те люди, которые сейчас в Америке формируют внешнюю политику, они книжек не читали и не читают. И да. те, которые придут, они тем более их читать не будут. Поэтому мы видим вот такой линейный способ мышления. Вот давайте у нас 50 лет назад получилось,
да.
давайте мы еще раз попробуем. А это первое, а второе конструктор. Это тот самый конструктор. Вот я этот кубик сюда поставлю, а этот кубик я к себе ближе пододвину, и все у меня будет хорошо. Это очень простая, такая немудрящая совершенно внешнеполитическая культура и способ мышления. Другое дело, что ресурс у них колоссальный. Да?
Угу. Вот за они этой, пугать могут.
Да, за этой линейностью находится колоссальный, в первую очередь, экономический, во вторую очередь, социальный. Все-таки Америка – это уникальное по своей внутренней устойчивости общество.
Угу.
И военный ресурс. Да? Это их актив. Поэтому они могут себе позволить вести себя вот так линейно, быть необразованными участниками. Это первое. Второе, то, что вы сказали по поводу отношений в треугольнике России, Китай, США.
Да.
В 1972 году Киссинджер, покойный, угу. договорился с китайцами против Советского Союза. Но давайте не забывать о том, что Китай тогда был нищей страной.
Конечно.
С сотнями миллионов людей, которых нужно было вытягивать из бедности. И власть коммунистической партии Китая зависела от того, откроют ли американцы свой рынок для китайских товаров, придут ли в Китай американские инвестиции. Коммунистическая партия Китая решала задачу не помириться с Трампом и не повраждовать Советским Союзом. Она решала задачу вытащить своих людей из нищеты. Это было для нее главное, как для любой политической силы. Большой страны самый главный вопрос – это внутренний вопрос. И в России, и в США, и в Китайской Народной Республике. А американские некоторые мыслители пытаются вот эту логику применить к современности.
Что за плошку риса сейчас китайцы...
Ну, или русские там...
За плошку гречки.
Да, русские да. за плошку гречки, за какие-то там американские инвестиции и дружбу тем или иным образом начнут предавать Китай. Или наоборот. Они же с китайцами тоже пытаются шушукаться
конечно,
у нас за спиной.
Конечно,
вот. Вот то, что, о чем мы говорили с вами полчаса назад, да, поведение девочки-интриганки среди подростков.
Но с вашей точки зрения все-таки, что в России, что в Китае на уже вот эту дуболомную такую политику американцев не будут отвечать согласием?
Как вы все думаете? Прекрасно все понимают.
Да?
Да, все прекрасно все понимают. И, кроме того, и в России, и в Китае прекрасно понимают, что сближение с США – это штука опасная. Потому что сейчас и у России, и у Китая очень хорошие отношения с тем, что мы называем мировым большинством.
Угу.
И с огромным количеством развивающихся стран, азиатских стран, африканских стран. И серьезное сближение с США будет немедленно использовано американцами для того, чтобы показать, что Россия и Китай на самом деле не друг, третьего мира, не друг развивающихся стран. Угу. А Россия и Китай только и мечтают о том, чтобы с американцами вместе всеми покомандовать.
А насколько сейчас осязаема та модель, например, которую, ну, мы себе представляем, вот этот более справедливое мироустройство, торговля, прозрачность, отсутствие, значит, санкционного давления, насколько это осязаемо, и мы можем это экспортировать всем остальным, чтобы, не скажу, что создалась какая-то коллективная фронта, но иметь инструменты влияния, в том числе на американцев, в плане защиты вот от их вот этой вот прямолинейности.
Ну вот мы сейчас с вами в новостях слышали, что Индия вот последний там за несколько месяцев закупила рекордный объем российских энергоресурсов. Вот это и есть многополярность. Да? Это и есть способность государства принимать решения своим умом, не под давлением, а исходя из своих собственных интересов развития. Это работает. И, собственно, важным фактором, не основным, но важным фактором нашей устойчивости, начиная с февраля 2022 года, стала глобализация, международная торговля и желание таких стран, как Индия, Индонезия, Китай, масса других, зарабатывать, реализовывать свои интересы. А это открытая мировая экономика.
Да, но пока все равно риск вторичных санкций китайцы все-таки всерьез воспринимают. В Индии тоже, там мы, в общем, мы и скидки даем за свои ресурсы, за продажу своих ресурсов. И, скажем так, экономика пока все равно существует, вот эта часть, в полутаком авральном состоянии. Как долго она может существовать? И можно ли выстроить действительно какую-то самостоятельную структуру, которая будет настолько прочна, как та самая, которая обернулась против нас?
Я думаю, что любое авральное состояние постепенно может стабилизироваться и перейти в нормальное состояние. Угу. Другое дело, что вот в этом аврале мы создаем те механизмы, которые нам понадобятся в будущем, которые в будущем станут нормальными. Я думаю, что американцы и западники будут и дальше применять санкционные всякие истории, но мы постепенно будем создавать противоядие для этого всего.
Ну, да, 4 года назад вряд ли кто-то мог подумать, что можно страховаться еще где-то, кроме Ллойдс.
Естественно, естественно. Мы вот на прошлой неделе приняли революционное решение о встречном введении безвизового режима для китайских граждан.
Да.
В сентябре будет? Китайцы, да, это сделали инициативно. На прошлой неделе указом президента России, это Россия приняла такое решение. Этот шаг может стать важным подспорьем для укрепление финансового сотрудничества, потому что люди едут, им надо тратить деньги. Угу. И российские, и китайские власти будут и уже будут все больше и больше заинтересованы, чтобы китайские туристы могли спокойно расплачиваться здесь, а российские туристы там. Вот практика.
Только практика, но хорошо, а как нас сотрудничество, например, с Китаем и с Индией выведет на такую важную тему, это построение архитектуры безопасности в Евразии? Какие инструменты будут использованы для этого? И мы же понимаем, что есть вот эта субнато под названием AUKUS, который, скорее всего, тоже никуда не делся, и все равно американцы будут усиливать свое присутствие и, соответственно, формировать некую дестабилизацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, потому что стабильная Евразия вряд ли американцам тоже нужна.
Все-таки Северо-Восточная Азия – это периферия Евразии. Угу. Европа – это тоже периферия в Евразии.
А мы центр.
А мы центр, да, и Китай, и Россия, Китай, государства наши братские, дружеские, Центральная Азия, они формируют центр Евразии. И мне кажется, что основные процессы экономического сотрудничества и повышения устойчивости, достижения целей развития, угу, они все-таки должны развиваться в центре. Потому что самое важное – это центр. Самое важное для стабильности – это отношения. Почему американцам очень помог в свое время китайско-советский конфликт между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой? Потому что он как раз развивался в центре Евразии. Вот сейчас мы уже не первый год много очень уделяем внимания тому, чтобы чтобы все потенциальные, сложные, спорные технические вопросы именно в центре Евразии, чтобы они решались в рамках сотрудничества, а не конфликта и конкуренции. Это, мне кажется, очень важная работа. До периферии американцам легко дотянуться, да, конечно. В Японии находятся их войска, в Южной Корее находятся их войска, в Европе находятся их войска. Угу. Вот в периферийных зонах мы действительно видим присутствие государства, для которого Евразия – это не вопрос собственного выживания, а вопрос дипломатии. Вот Соединенные Штаты, это же островная, это остров. А остров всегда должен искать какие-то вот способы зацепиться за континент. И посмотрим, как здесь это все будет развиваться. Но понятна стратегия России и Китая в отношении центра Евразии, который действительно имеет фундаментальное значение для нашего и безопасности и развития.
Ну и молодые центральноазиатские государства, бывшие советские республики, они же как раз, насколько я понимаю, и могут нести в себе определенную опасность в плане влияние американцев и даже европейцев, кстати, на политические элиты для того, чтобы регион не был вот цементирован?
Конечно, могут. Естественно, могут такие риски возникнуть. Могут возникнуть и такие риски. Могут возникнуть угрозы социально-экономической стабильности, например. Да. Там народу там не очень много живет, всего 89 миллионов на огромной территории. Меньше, чем в одном Вьетнаме, например. Угу. Но там вообще жить так себе, да? Климат плохой, воды
работы
мало.
Работы мало.
Воды мало, работы мало. Это, да, это все угрозы. Поэтому мы сейчас и с китайскими друзьями, и, собственно, с ответственными участниками политики в этих странах, мы должны говорить о том, как нам развиваться вместе и развивать наше пространство безопасности и совместного развития.
Нам придется инструменты менять?
Да нет, я думаю, что инструменты у нас есть. У нас есть прекрасная Шанхайская организация сотрудничества, в рамках которой можно делать очень-очень много.
Именно поэтому в Америке задумались об идее создания альтернативы какой-то G7, потому конструктор. Что G7 не... Опять
конструктор. Везде.
Лего, теория Лего.
За что бы американцы ни брались, они всегда пытаются сделать какой-то конструктор, они всегда пытаются вот всех превратить в кубики, и эти кубики переставлять. Это очень забавно, на самом деле, наблюдать, потому что не работает.
Но инерция-то все равно сохраняется.
Инерция сохраняется.
Как долго она будет сохраняться?
Она? Посмотрим. Может быть, вот придет новое поколение, следующее поколение. Да. Мы же знаем, как вот это все концептуально оформлялось. 1956 год, докторская диссертация Киссинджера, европейская политика Венского конгресса, 1815 год. Вот что сделал Киссинджер, образованный европеец? Да, обучившийся во Фрайбургском университете, он вот эту европейскую модель начала 19 века, он ее взял и в виде простых кубиков отдал американцам в руки. И они продолжают так жить с этими кубиками.
Это же по-другому
вот пятерки, вот это все, вот
да,
эти все.
Да,
вот,
двадцатки.
Да, вот эти все, все вот эти вот конструкторы, это их любимые.
Ну, интересно, что Трамп, в общем, человек такой, как это, хваткий. А в какой-то момент, мне, честно говоря, такая мысль в голову приходила, мне кажется, она, наверное, очень пошлая, но все-таки Трампу для того, чтобы перекроить вообще все мировое пространство, нужно было бы задружиться с Путиным и Си Цзиньпинем открыто. Ну как это, не можешь бороться, возглавь?
Ну, он прекрасно понимает, что он не может возглавить Россию и Китай.
Нет, возглавить нет, конечно, но создать некие в рамках вот этого логики конструктора принципиально другое. Просто конструктор из трех деталей состоит.
Но я не думаю, что американцы могут признать равенство.
Ну,
в принципе, это невозможно. Никак. Да, это невозможно. Ну, а кроме того, в принципе, нравится нам это или нет, но история международной политики показывает, что отношения равенства между крупными странами возникают только тогда, когда они воюют против общего врага. Вот во время Великой Отечественной и Второй мировой войны у нас были отношения равенства с Соединенными Штатами, что мы сражались против общего врага. А других предпосылок для... полного осознания государствами своего равенства, история международной политики не знает.
А сейчас общего врага нету, или мы друг другу стали осязаемыми врагами какими-то?
Ну, государство вообще по определению конкуренты.
Конкуренты, да, но вопрос именно вражеского отношения, это немножечко другое.
Ну, это как бы вопрос риторический. Я, честно говоря, все равно, да? Я стараюсь не использовать понятие враги, да, я стараюсь использовать понятие конкуренты. Потому что это естественно для отношений между государствами, если они сами принимают решения.
А Европа, разве европейцы видят нас именно конкурентов, а не врагов, как думаете?
Европейцы видят нас вызов.
Вызов.
Той модели развития и существования, которую они для себя создали в голове. Вот. И пока они не поймут там путем множества трагических ошибок, рискованных ситуаций, то, что нужно какой-то новый образ создавать на следующий исторический этап, у нас отношения будут в том состоянии, в котором они находятся сейчас.
Но здесь велик риск, наверное, расширения конфликта, но не в формате того, как мы думаем про там, Третью мировую войну, аналогичную Второй мировой, Первой мировой, а это, например, диверсионно-террористическая война, где казуса Белли, он как бы есть, но его нет. Вот, пожалуйста, атака на танкеры сейчас, подрыв подводной инфраструктуры, как много этого. Война в космосе, в конце концов.
Я с вами согласен. Невероятное количество рискованных ситуаций, в которых мы будем жить, в первую очередь, связанных с расширением технических возможностей. Ну, там, в 16-17 веке Ганзейский союз нанимал пиратов, чтобы грабить русские суда, предположим, или английские суда, которые шли в Россию, да. А сейчас там вот другие методы. По сути, ничего не меняется, возникают новые технические возможности, и возникает фактор непредсказуемой эскалации. Да, он будет с нами, мы будем с этим жить.
Наши слушатели спрашивают, вы ничего не сказали про, не затронули тему замороженных российских активов. Действительно ли это камень преткновения сейчас в Европе? Ведь, казалось, они были очень сплочены, а как дело дошло, сейчас многие поднимают руки вверх и боятся лишнего сказать.
Я думаю, что для европейцев это очень большая проблема. Они всегда смотрели на это как на свой переговорный актив в отношениях с Россией. И они сейчас пытаются это использовать как переговорный актив. Вот они пытаются за это цепляться, чтобы показать американцам и нам, что они нужны, что они могут что-то реально сделать. Мне кажется, что здесь главное вот в этом. Да? А потом начинаются внутренние противоречия. Вот Бельгия против радикально, да, потому что Бельгия думает, что мне-то еще жить. Вот эта Европейская комиссия там.
Евроклир там.
Европейская комиссия уйдет, да, а бельгийскому-то государству, как участнику международной экономики, еще жить дожить, и оно не хочет создавать таких прецедентов, после которых от них будут все шарахаться. Все-таки страна живет на ренту от своей функции посредника, и надо это понимать, им живет неплохо достаточно. Вот, а поэтому огромное количество внутренних проблем у них в Европе, а вот этот фактор они, мне кажется, используют для того, чтобы показать свое вообще присутствие в современном мире.
Но интересно, что у них ни с зеленой повесткой не вышло, ни сейчас с конфликтом тоже не выходит. А с вашей точки зрения, все-таки Евросоюз в том виде, в каком он сейчас находится, он обречен или он переформатируется?
Ну, зеленая повестка – это отдельная история. Я всегда очень сдержанно относился к этому вопросу, и мне кажется, что достаточно много смогли заработать денег. И европейские компании, и многие другие компании на этом. То есть зеленая повестка, она свою бизнес-функцию отыграла. А теперь ее тихонечко откладывают в сторону. Да. Ну, а признать, что не получилось, признали, что не получилось, ну и поехали дальше, да. Как в России говорят, все божья роса, да, если стыда нет. А, нормально, а политика, европейская политика, она чувство стыда не предполагает.
Но и как Европейский Союз будет дальше существовать, как вы думаете?
Как он будет дальше существовать? Я все-таки думаю, что они постараются сделать максимум возможного для того, чтобы общий рынок свой сохранить. Конечно, никакого политического единства у них нет и быть не может, и не было никогда. Мы когда видим там Макрона и немецкого Мерца, да, мы же прекрасно с вами понимаем, что они вот сейчас говорят вместе, а на самом деле они друг друга не очень любят, и они готовы друг друга вступить в конкуренцию, там, в том числе за отношения с США, за отношения с Россией. Мы прекрасно знаем, что если когда мы придем к тому или иному финалу украинского, нынешней фазы украинской проблемы, там британцы первые прибегут к нам, потом французы, потом немцы прибегут. Последние, может, у них побольше денег будет предложить нам в совместные проекты, а все придут.
Тимофей Бардачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск. До завтра. С вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.